Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмицы», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас завтра, в первое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, вообще-то, наступающая неделя – это первая неделя Петрового поста. У нас все праздники закончились, все послабления в пище и легкомыслие тоже завершились, и, собственно говоря, начинается обратно процесс сосредоточения. Вот начинается он с воскресенья, которое посвящено празднованию всех святых. Мы, когда говорили с вами о празднике Пресвятой Троицы, о празднике Святого Духа, мы говорили о том, что, собственно говоря, в понимании евангельском, в понимании апостольском, быть святыми призваны мы все. Понять это совершенно невозможно. Я пытаюсь уже на протяжении 40 с лишним лет понять, как это быть святым, ничего не получается, преломление к себе. Ну, по крайней мере, хоть посмотреть, например, других. Празднование всех святых, почему оно возникает? Возникает оно в IV веке, и почему завершает смысловую вот эту привязку к празднованию Святой Троицы. То есть в моем понимании, может быть, я не права, эти праздники как бы продолжение одного по содержанию, по смыслу, по сути. Празднование Пресвятой Троицы, День Святого Духа и День Всех Святых.
Да, дело в том, что День Святой Троицы, схождение Святого Духа меняет жизнь человечества и меняет то, что возможно, потому что открылось Царство Небесное, и оно стало доступно для человека. Когда священник крестит человечка, даже, допустим, там, трехмесячного, указывая на него в одной из молитв оглашения, каждый из нас говорит: «Господи, Ты дал ему власть вечной жизни». То есть жизнь вечная, как дар, открыта во Христе. А вот взять ее или не взять дано человеку, но жизнь открыта. И именно поэтому понятие о святости в доапостольском веке и в послеапостольском веке, оно совершенно разное. Если мы смотрим и удивляемся тому, что апостол Павел говорит о том, что там святым в Иерусалиме то-то, то-то, он действительно имеет в виду совершенно понятный ветхозаветный смысл святости. Святой – это буквально принадлежащий Богу, взятый в удел, выделенный в удел. В этом смысле еще довольно долго святость сохраняла, как термин сохраняла это понятие. У нас это осталось в термине святотатство. Что такое святотатство? Это вот если вы зашли в магазин и украли там, допустим, мыло, как у нас в первый день, когда мы открылись, из храма украли мыло и швабру, все, что мы успели туда принести в 93-м году, вот, то вы согрешили воровством. А вот тот человек, который украл в храме мыло, он согрешил святотатством, потому что он взял, он совершил татьбу того, что принадлежит Богу. И тогда человек, посвященный Богу, а для апостола Павла это Израиль, прежде всего, то есть это любой принадлежащий к Израилю верующий человек и новый Израиль – церковь. Он уже по определению свят, потому что он Божий. Но схождение Святаго Духа открыло для человека совершенно непредставимые до этого возможности преображения. Потому что в благодати Божией человек может достигать таких вершин праведности, которые раньше были недоступны. И исполнять заповеди Христовы, которые многократно по своей сложности превосходят заповеди Ветхого Завета. Они вообще не имеют предела. Будьте святы, как свят Отец ваш Небесный, да, будьте милосердны. Заповеди блаженства, они не имеют конца в исполнении. Если ветхозаветные заповеди можно было исполнить и сказать: все это я соблюл от юности моей, то теперь нельзя. Вот благодать Божия дана, чтобы этого достигать. И поэтому постепенно понятие святости меняется. Святой, с одной стороны, это каждый из нас, потому что мы все Божии. С другой стороны, святость – это норма жизни человека, действительно. Это не исключительный человек, хотя по факту это так. Но это то, каким каждый из нас призван Христом быть. И святость – это явление Святаго Духа и благодати Божией, которое изобильно в человеке, который вот достиг этой праведности. И в этом смысле святость сейчас, ну, она по-другому звучит, чем даже в посланиях апостольских.
Ну, если в отрывках из послания апостола Павла к евреям из 11 главы с 33 стиха до 12 главы 2 стиха, то, что мы будем слышать завтра в храме за божественной литургией, перечисляются подвиги ветхозаветных праведников в основном, и говорится о том, что необходимо свергнуть с себя всякое бремя и запирающий нас грех, и с терпением проходить предлежащее нам поприще. И, в общем-то, это понятно. А вот в отрывке из Евангелия от Матфея, там несколько как бы объединенных по смыслу отрывков, это 10 глава стихи 32, 33, и 37, и 38, и 19 глава стихи 27, 30. Вот там как раз очень непонятные, очень иногда ранящие человека, который пытается разобраться и применить к себе евангельские слова, вещи сказанные. Вот евангелист повторяет слова Спасителя: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». И дальше. А когда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевы. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Вот эти слова, сколько я помню вот за 40 лет в церкви разговоров, они заканчиваются, но не заканчиваются. То есть вот если людей действительно жизненно волнует то, что написано в Евангелии, это все время возвращает тебя к мысли: «Как же так?» Ты вроде находишь у святых отцов объяснение, ты вроде в разговоре с умными людьми духовной жизни тоже находишь объяснение. И проходит какое-то время, и опять ты спотыкаешься об эти слова, и опять ты не можешь понять.
Ну, этот составной отрывок из Евангелия от Матфея собран для того, чтобы показать нам, как сам Христос воспринимает святого человека. Первое, кто исповедует, того я исповедую, кто отречется, того я отрекусь пред Отцом моим Небесным. Первое – это верность. Святой человек – это который хранит верность и не готов отказаться от своей веры ни перед какой угрозой. Почему? Потому что у него в жизни есть четкая иерархия ценностная. И в этой иерархии Господь больше, чем мать, отец, брат, сестра или дочь или сын. И это, конечно, не говорит о противоречии любви к нашим ближним, любви к Богу. Нет, любви к Богу нельзя достичь, не любя ближнего. Но когда прежде всего Бог, и Он на первом месте, тогда все остальное в жизни человека выстраивается в нужной иерархии и исцеляется. Понимаете, если я люблю сына больше, чем Бога, то я буду ревновать его к невестке и разрушу их брак. Поэтому потому что это не будет настоящей любовью. Если я люблю Бога больше сына, я желаю сыну спасения, чтобы он не грешил. И даже если мне придется смиряться перед невесткой и исчезать из этой, из жизни этой молодой семьи, как бы мне не было больно, я на это пойду. Поэтому как раз вот разговор об этой иерархии, который иногда доводит промыслом Божьим до того, что надо исповедовать и принимать крест. Вот, это разговор о том, чтобы правильно любить Бога и выстроить правильно с Ним отношения. Вот, а слова о кресте вообще удивительные. Они настолько удивительны, что люди с нецерковным сознанием, исследователи, они всегда считали их поздней вставкой. Понятное дело, что когда Христос говорил: «Тот, кто следует за мной и не берет креста», никто не понимал, никто еще не знал о распятии. Вот, но для нас сейчас это открыто. И мы понимаем, что тот, кто считает себя учеником Христовым, берет из христианства всю эту прекрасную этику, традиции, обряды, музыку, иконопись, устав жизни и всю эту красоту, которая украшает крест Христов на самом деле, который есть центр всего. Господь говорит: «На этот час пришел я в мир». Не на проповедь даже Нагорную, не на исцеление и воскрешение Лазаря. Он говорит: «А кресте на этот час я пришел». Так вот, тот, кто не следует за Христом в крестоношении, он не может быть его учеником. Понимаете, это Божие Христово определение святости. Верность, верная иерархия и готовность нести, может быть, те испытания и тяготы, которые промысел Божий определит. Но я бы еще, если вы мне разрешите, вернулся к апостольскому отрывку из послания к евреям апостола Павла и вот эти удивительные стихи, которые являются загадкой, перечитал 39-40, 11 глава. «И все сии», завершает апостол Павел рассказ о ветхозаветных святых, «свидетельствованные вере», то есть мы имеем свидетельство о их величайшей вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы не без нас они достигли совершенства. Действительно, вопросы. Ну, что Илья, пророк, Елисей, великие чудотворцы, прозорливцы, достигают совершенства во мне, грешном и окаянном, не во мне, в церкви. В церкви, которая пришла на землю пятидесятницей. И они не получили, потому что они жили упованием на будущее. Они верили в то, что придет Мессия. И они стали совершенны только тогда, когда мы все вошли в церковь. Ну, это апостол говорит о своем поколении христиан, но и о нас тоже это можно сказать. Потому что совершенство и спасение человека получается в церкви. Не в личных, даже величайших там аскетических подвигах, а только в теле Христовом, только Христос спасает. А все чудеса и дары, которыми обладают и ветхозаветные, и новозаветные праведники, это промысел Божий, который, в общем-то, им самим не очень нужны. Их вера не зиждется на чудесах, чудеса зиждутся на их вере, все наоборот. Вот эти великие чудеса, пророчества и вот эти деяния, они нужны для окружающих людей. То есть церковь – это как раз тот самый организм, единый, который по апостолу Павлу сплетается из разных членов, где каждый служит каждому, каждый нужен каждому, и только таким образом мы достигаем того самого совершенства. Вот, здесь апостол Павел говорит об этом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну вот, начинается Петров пост. Мысли разбегаются. Надо сформулировать смысл, настрой. О чем, зачем?
Вообще христианство, в принципе, аскетично. Всегда, и есть много людей, которым даже тех больших периодов постов и сред и пятниц не хватает. И люди, возлюбившие молитву, они очень часто, и раньше, сейчас таких стало людей меньше, они еще и так, делают так называемое понедельничание. Назначали себе дополнительно еще один постный день, потому что христианин – это человек, который покорил свое плотское начало и своему духовному началу. Без телесного издержания это невозможно. В Великом каноне покаянном Андрея Крицкого есть совершенно удивительно очень горькое обращение преподобного Андрея к своей душе. Он говорит: «Покорила ты, моя душа, свое неработное достоинство телу», то есть то, что не может быть порабощено, душу и сердце, «а ты покорила своему телу», то есть высшее покорило низшему. И через это поражается воля человека. Вот в послании к Галатам есть совершенно удивительные слова. В последней главе апостола Павла он говорит о том, что плоть духу противится, а дух противится плоти. Плоть они хотят разного. Вот. «И потому вы делаете не то, что хотите». Вот из-за этого раздрая и разнонаправленности действия разных уровней моего бытия воля моя разрушается, и я не делаю то, что мое сердце и ум верующие знают, что я должен делать. У меня не хватает на это воли. Поэтому пост – это прежде всего вот эта аскеза в той мере, в которой она нужна каждому человеку. Она направлена на восстановление воли для того, чтобы оставаться человеком духовным, а не телесным.
Я думаю, что память двух икон Пресвятой Богородицы, одна из них как раз воскресенье, это в первое воскресенье после Троицы празднуется праздник в честь иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец». И одной из старейших икон уже Русской Православной Церкви, 1 июля праздник в честь иконы Божьей Матери Боголюбской. Вот мне кажется, что то, что пост начинается с празднования иконы «Умягчение злых сердец», это которую еще иногда называют семистрельной, то есть это изображение Пресвятой Богородицы, которой сердце оружие прошло. И оружие не в единственном числе, а целых семь мечей или семь стрел.
Да, это напоминает нам о словах
Симеона
Богоприимца из Евангелия от Луки: «Да тебе само оружие пройдет душу».
Это такой вот хороший отрезвляющий символ начинающегося поста. Но мне кажется, что интересно вспомнить не только историю, связанную с этими двумя изображениями Пресвятой Богородицы, но и вот икона Боголюбской Матери Божией, мне кажется, очень хороший повод для размышления, как вообще такие иконы возникают. Собственно говоря, повествование о ее создании говорит о такой вполне житейской истории. Вот был такой князь Андрей Боголюбский. Ехал он себе из Выжгорода в Суздальскую землю, вез с собой чудотворный образ Божьей Матери Владимирской. И вот что-то произошло. Посредине пути, без всяких каких-то особенных внешних раздражителей, как сейчас бы мы сказали, князь просит священника отслужить молебен.
Кони встали.
Ну вот, вот все как-то... Ну, у нас тоже иногда, знаете, едет человек на машине, она встала. Ему не приходит же в голову позвать священника, попросить молебен.
Так потому это Андрей Боголюбский, понимаете? Да, это другой человек. Это молитвенник. И он в этом увидел знамение. И мы до сих пор можем приехать в этот монастырь на этом месте прекраснейший и помолиться.
Ну вот, и там как раз вот это видение Богородицы со свитком, повеление Матери Божией основать здесь монастырь. И потом я помню, как меня интриговало это во многих церквях присутствующее изображение Богородицы со свитком. Думаю, как-то странно. Вот когда с младенцем понятно, когда с розой понятно, неувидаемый цвет, когда даже семистрельное понятно, а вот со свитком совершенно непонятно.
Ну, свиток на иконе всегда являет то, что нам этот святой хочет сказать о Боге или о нас. Поэтому надо просто читать то, что о нем написано, и принимать это как наставление Пресвятой Богородицы. Ну, интересно, что есть изводы, где боголюбская икона дана в другом виде, где она без свитка, но это как бы Владимирская икона, только ростовая. И такие есть изводы тоже боголюбской иконы, потому что церковь и верующие люди помнят, что это чудо связано с как раз Владимирской иконой, которая тогда так не называлась, она еще не доехала до Владимира, она позже так начнет называться.
А с образом смягчения злых сердец связана такая, ну, на мой взгляд, тоже достаточно интересная история времен Великой Отечественной войны, когда список с этой иконы оказался в зоне оккупации, где стоял корпус итальянских альпийских стрелков. И так получилось, что эта икона уцелела, несмотря на то, что все вокруг разбомбили и там, в общем, камни на камне не оставили. И, ну, католики-итальянцы отдали изображение, ну, изображение Матери Божией. Они же даже в Риме можно встретить иконы такого православного типа в католических храмах. Отдали капеллану. И переименовали в Донскую Мадонну и увезли с собой, когда в 43-м году уходили. И этот образ оказался в материковой части Венеции, которая называется Местро. И там специально для нее построили часовню. Вот интересно в этой истории для меня лично то, что это все происходило во время войны. То есть во время, когда обострены все самые негативные и нехристианские чувства в человеке. И это, к сожалению, неизбежно. Представить себе степень, ну, как сказать, одичания человека на войне очень трудно.
Расчеловечивание, да.
И при этом соприкосновение с образом Пресвятой Богородицы действует настолько сильно, что они даже оставить его не могут, хотя, казалось бы, вряд ли они были набожными католиками. Но есть что-то, что работает, ну, простите за такой вульгарный термин, помимо нашего сознания. Есть вещи, которые мы понять не сможем, наверное, никогда, но это действует, как действует Божья благодать, независимо от того, что в нашей голове кажется, что в этих условиях ее быть не может.
Для нас это большая радость, потому что Матерь Божия имеет попечение даже о людях в страшных, страстных, озлобленных внутренних состояниях. Причем даже не тогда, когда они обращаются. Вот они нашли эту икону в разбомбленном доме. Знаете, это было случайно. Но в их душах все-таки еще что-то теплилось. И меня потрясает, что там был капеллан при этом. То есть итальянцы остались итальянцами. Но, конечно, они понимали, и они смотрели направо-налево и видели вообще, что творят немцы, эсэсовцы, да. Кстати, и итальянские дивизии, по-моему, и тем не менее, вот в душах этих людей что-то оставалось. И люди чувствовали, что эта святыня — это маленькая ниточка, которая может их из этого лабиринта, где они спускались в ад, постепенно вывести. Поэтому они ее увезли, и до сих пор она хранится их потомками и приходят молиться к ней о погибших солдатах.
В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость — настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе, 4 июля, мы будем вспоминать удивительного в истории нашей Русской Православной Церкви Святого преподобного Максима Грека. И для меня особенно всегда какая-то трогательная связь его с праздниками Пресвятой Троицы и Святого Духа, поскольку человек, который написал на стене своей тюрьмы канон Святому Духу, это человек, неразрывно связанный по смыслу и по сути с теми праздниками, о которых мы уже вторую неделю с вами говорим, вспоминаем. Человек, который лучше всего собой самим, что ли, иллюстрирует ту степень проникновения в смысл евангельских слов, к которой мы все собираемся стремиться, по крайней мере.
Да, память всех святых, память всех святых русских через неделю, и затем память региональных святых, которые будут отмечаться, к сожалению, московские святые празднуются осенью, а логично было бы здесь их тоже собор чествовать. Это естественный взгляд человека, который отпраздновал сошествие Святаго Духа, а теперь ищет плоды этого сошествия. И, кстати, в тропаре «Всем святым земли российской просиявшим» мы так и будем говорить, что плод красный, Господи, твоего спасительного сеяния. То есть красивый, настоящий плод. Это и есть святые. Потому что человек, как никто другой, и ничто другое в мире являет красоту Богу, образом которого он является, и красоту сошествия, результатов сошествия Святого Духа. Интересно, действительно, представьте себе, этот грек, привыкший к теплу, который жил там, общался с Фонаролой, учился там, в Венеции, и вот он приезжает в эту северную страну, это, ну, как для нас, для москвичей, там, Норильск.
Да еще в достаточно приличном возрасте. Он в 47 лет приехал.
Тогда это было уже очень много.
И, в общем, 50 с небольшим ему было, когда он попал в заточение.
Да, его, который честно протестует против повторного брака, который является нарушением заповедей Христовых, даже если это великий князь, его обвиняют совершенно смехотворно в ереси, потому что, переводя символ веры на русский язык того времени, он перепутал два прошедших времени, в которых, ну, просто невозможно было так быстро разобраться. Ему приписали еретичество и сослали, и посадили, и, что самое страшное, лишили святого причастия.
На 10 лет.
На 10 лет он не мог причащаться. Понимаете, вот мысль этого человека сосредоточена на Святом Духе. То есть он утешается, он живет, он дышит богомыслием. И именно тем, как Святой Дух входит в нашу жизнь. Вот поэтому память Михаила Триволиса, как его звали до пострига, это память человека, который действительно является собой сошествие Святого Духа в личность христианина. И за эту любовь и стремление к Святому Духу он похоронен был в Троице Сергиевой Лавре, рядом со Свято-Духовским, вторым по древности храмом лаврским. А после прославления в 1996 году и раскопок его мощи были обретены, и сейчас они покоятся в Свято-Духовском соборе. Святой Дух этого своего служителя прибрал к себе в свой дивный, древний, невероятно красивый храм, который обычно мы не замечаем, потому что мы смотрим на главный шедевр Лавры, на Троицкий собор. А вот если рассмотреть Свято-Духовский собор, он невероятно красив. Это такой же шедевр архитектуры, просто чуть попозже созданный. Вот, но стоит отдельно в него всмотреться, в него прийти и помолиться. Там, к сожалению, в отличие от Троицкого собора, не сохранился древний иконостас, и он, конечно, диссонирует с этим зданием очень сильно. Но, тем не менее, сам по себе собор, конечно, когда ты снаружи или снутри изнутри. В него вглядываешься, ты вспоминаешь слова о том, что архитектура — это застывшая музыка. Вот этот собор как точно взятый очень красивый аккорд, где все соразмерно друг другу. И все звучит вот так, как оно и должно звучать, как в прекрасной музыке.
Что касается истории жизни преподобного Максима Грека, меня всегда удивляло, как раз за разом повторялось одно и то же вот аскетическое упражнение, если можно так сказать. Он был человек книжный. И вообще специально в Италию поехал поучиться, почитать подлинники древних святых. И на Афон-то он, собственно говоря, приехал для того, чтобы посмотреть фолианты, которые сохранились в Отопецком монастыре в библиотеке. А что в результате получилось? В результате он 10 лет милостыню собирал. Вот только-только... прошел он это испытание. И опять вроде как вернулся к тому, к чему предрасположен был с юности, к книжной работе. И тут на его несчастье или счастье объявляется прошение великого князя Московского. «Пришлите сведущего книжника, нужен толмач-переводчик». И почему-то посылают, год думали, придумали послать этого самого Максима, который ни русского не знал, ни славянского. Вот как это можно себе представить? Вот человек ломало жизненные ситуации, постоянно его переламывали. Вот только он на что-то настроится, к чему сердце лежит, его раз и заставляют делать что-то совершенно другое. В результате он оказывается вроде как опять на месте, и вроде как все хорошо, нет. Заканчивается тем, что вообще в тюрьму посадили. Всю жизнь что-то такое происходило, что не давало ему, как бы мы сказали сейчас, отдавать всего себя служению своему призванию. Вот так бы мы назвали это скорее.
Не согласен с вами, потому что все-таки главное призвание христианина – это святость.
Вот я как святость, раз хотела, да, чтобы вы это сказали.
Да, простите тогда. Святость – неизбежное есть следование за Христом. И как Господа нашего Учителя Иисуса Христа предали, распяли, при том, что Он не имел ни одного греха, этим путем, вот этим крестоношением, этим именно путем, так или иначе проходят все святые. Потому что идут за своим, как апостол Павел говорит, подвигоположником, то есть начальником нашего подвига. И в этом, конечно, в таком вот непонятном, простите, в этих таких непонятных, если смотреть изнутри, поворотах судьбы, эти святые люди, покоряясь им, обретали и исполняли волю Божию. У нас есть удивительное совершенно, можно, если так сказать, параллельное житие Кирилла Белоезерского, который был книжным человеком, ушел в монастырь Симонов для того, чтобы заниматься книгами, а его поставили в пекарню, он этим страшно тяготился, потому что он мог и хотел заниматься книгами, а тогда такие люди были на вес золота. И когда ему это разрешили, он почувствовал, что благодать ушла, и попросился обратно. Понимаете, потому что Господь его готовил к другому.
Ему как, к нему как раз в пекарню-то преподобный Сергий приходил.
Да, потому что видел в нем, ну, как мы сейчас скажем, потенциал, да. И действительно, этот северный монастырь Кирилл Белоезерский, это же одна из величайших русских святынь. А вот если бы он не мог распознать, а занимался тем бы, чем хотел, может быть, этого такого подвига, такого результата бы не было. Потому что основное, на чем проверяется монах, и какой обет он дает третьим, да, это послушание, помимо нестяжания целомудрия. Послушание. А послушание по преподобному Иоанну Лествичнику очень интересно определяется. Это недоверие себе в том, что ты считаешь правильным. И вот ты считаешь, что я должен заниматься этим. А тебе говорят, нет, на коровник, нет, туда. И вот когда ты найдешь в себе силы принять это как волю Божию, тогда в тебе начинают расцветать эти дары.
На самом деле, как раз в преподобном Максиме эти дары и расцвели, но очень трудно нам в полной мере признать правильность такого жизненного выбора, когда дары твои в полной мере расцветают, когда ты попадаешь в тюрьму.
Ну вот об этом, кто идет за мной, не берет креста. Ведь Господь видит, кто может понести. Вот вернемся, например, к книге Иова, которую читали Великим постом. Все три собеседника Иова — это очень глубокие богословы. Они все глубоко верующие люди, и они все занимаются размышлением и созерцанием. И тем не менее, Иов из них высший, и Господь так говорит, он помолится за вас, да, я прощу вас. А именно Иов проходит путем страдания, а не эти люди, потому что Господь знает, что он может их понести. И, например, Максим, исповедник, он об этом много говорит. Он говорит о том, что испытание вплоть до Бога оставленности, когда праведник не чувствует Бога рядом, ему дано быть вот в этой пустыне, как Иову, очень часто дается одна из причин, третья причина она называет, в том, чтобы окружающие люди увидели силу праведника, силу веры праведника. И вот подвиг Максима в том, чтобы принять, если мне Господь отмерил это, значит, это и есть постижение Святаго Духа для меня. Вот сейчас в тюрьме, значит, в тюрьме.
Седмица на Радио Вера.
В эфире Радио Вера. Еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. В первую пятницу Петрова поста, 5 июля, мы будем вспоминать преподобного Варлаама Хутынского. А до этого, 2 июля, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского. Вот что касается преподобного Варлаама Хутынского, тут для меня самое загадочное в этой истории в том, что это же новгородский святой, и долгое время был таким местно почитаемым святым. И жил он в то время, когда Москва с Новгородом все время были в состоянии периодически обостряющейся войны. И к Варлааму Хутынскому новгородцы обращались за помощью в противостоянии с москвичами. Закончилось это удивительным образом, когда на Спасской башне Кремля появилась икона с изображением Варлаама Хутынского и преподобного Сергия Радонежского. Вот, вот эта вот связка для меня всегда была самой загадочной и удивительной в истории русской святости.
Ну, преподобный Варлаам жил все-таки до конфликта Москвы и Новгорода, потому что это 12 век, но он был самым почитаемым новгородским преподобным. Пусть вас это не удивляет, почему это так значимо. Вот если глядеть из Москвы, то Волоколамск — это ближнее Подмосковье. А Волоколамском управляли новгородские митрополиты вплоть до 16 века, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть церковная жизнь Новгорода была многократно больше, даже территориально, чем московская. И в Москве было новгородское подворье, которое потом стало Иоанно-Златоустовским монастырем, так близким нашему приходу, потому что домом причты является последнее здание сохранившихся, келейный корпус этого монастыря. И Новгород имел огромное значение для Древней Руси и для церковной жизни для Древней Руси. И действительно, Варлаам Хутынский на Спасской башне Московского Кремля вместе с величайшим преподобным средневековья русского Сергием Радонежским — это символ примирения для иконописцев и заказчиков этой иконы, примирения и соединения этих ветвей Древней Руси.
Ну, конечно, хочется поподробнее поговорить о святителе Иоанне Максимовиче. Мне особенно дорог этот святитель, потому что мне довелось прийти в церковь в самом начале 80-х годов, и тогда эти наши сейчас уже трудно себе представить, что это наши новые святые. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ведь сейчас трудно себе представить, что совсем недавно было время, когда мы писали его в синодик об упокоении.
Да.
И точно так же святителя Иоанна Максимовича. Особенно он стал таким близким и интересным, что ли, благодаря, мне кажется, тому, что о нем рассказывали и митрополит Антоний Сурожский. Тоже трудно сейчас представить, что на соборе 90-го года, на поместном соборе 90-го года в Москве, когда умер патриарх Пимен и выбирали нового патриарха, счетную комиссию возглавлял митрополит Антоний Сурожский. Вот кажется, что это такой вот классик, этот человек, который относится к церковной истории, а он был на вытянутой руке от нас.
Просто эти люди святые и праведные, они даже при жизни уже принадлежат вечности. Вот эта вечная жизнь Небесного Царства, она уже течет в их жилах, понимаете? И поэтому у нас такое удивительное ощущение есть от этого. Вот, ну, сейчас приезжаешь строить Сергиеву Лавру, там могила архимандрита Кирилла Павлова. И ты вспоминаешь тепло его рук, его удивительную, ласковую, даже не отеческую, материнскую интонацию. Это было совсем недавно, а вот сейчас он уже у Господа. И ты понимаешь, конечно, что все равно рано или поздно он будет в соборе Радонежских святых. С владыкой Иоанном это было еще яснее, потому что Господь, показывая, что русское церковное зарубежье не оставлено Святым Духом, что это настоящая церковь, показывает это тем, что она может рождать святых. И вот такой великий чудотворец, который исцелял огромное количество людей, который юродствовал, который любил свою паству и своих людей так, что там Соединенные Штаты меняли законы, по которым огромная русская община, спасающегося от ставшего коммунистическим Китая, переезжала в Соединенные Штаты. Вот. Этот человек, обладавший таким потрясающим смирением, это действительно то, что заступно. 66-й год всего лишь умер. А я все время вспоминаю чудо, которое как раз свидетельствующие о том, что святые живут уже во времени будущего века, как и в пространстве будущего века, когда, по воспоминаниям одного священнослужителя из Австралии, который окормлялся у владыки Иоанна, но денег было мало, и он поэтому мог к нему там летать раз в 10-15 лет, только так в основном звонил по телефону. И вот как раз он вспоминает, что в 66-м году он набрал номер, набрал ночью, потому что в этот день Сан-Франциско, то есть в это время Сан-Франциско день, дозвонился до владыки, задал ему все вопросы, получил все ответы, все как обычно. И прощаясь, вдруг слышу, что, знаешь, сын мой, ты мне больше не звони, потому что я умер. Как? Ну, умер я, вот так вот. И действительно, там на утро приходит телеграмма о том, что там 3 дня назад владыка скончался, вот тогда-то будет отпевание, там, или 2 дня назад, понимаете? Вот такие удивительные, как это объяснить? Никак. Вот только святые живут по законам Небесного Царства, где вот эти все наши временные и пространственные ограничения, как во Христе, да, который проходил закрытыми дверями, они все преодолены.
Все, что происходило с владыкой, со святителем Иоанном, вообще совершенно не укладывается ни в какую логику житейскую и такую общечеловеческую. Ну как, когда после Второй мировой войны только-только, казалось бы, вот эта эмиграция, оказавшаяся в Китае, обрела какую-то почву под ногами, вдруг Китай становится коммунистическим, и надо опять куда-то бежать. Это же вот хорошо в книжке прочесть «Бежать», а не только несколько десятилетий назад бежали из России. Они на каком-то совершенно для себя незнакомом пустом месте с чудовищными усилиями осели. и только у них более-менее жизнь обрела какой-то человеческий облик, как им опять надо куда-то бежать. И то, что организацию этого бегства взял на себя человек, абсолютно, казалось бы, далекий от административных функций, это, конечно, само по себе удивительно. А то, что он поехал в Вашингтон, и вот, вот этот вот какой-то странный человек в монашеском одеянии...
Гугнивый, который...
с плохой дикцией.
Да. Маленького роста.
Умудряется...
Босиком или
нет, в сандалиях на босу ногу.
Да.
Умудряется пройти во все кабинеты. Это, пожалуй, посложнее представить себе, чем прохождение сквозь стену. Потому что каждый из нас знает, что такое пройти в кабинеты где-нибудь там на уровне администрации президента. Вот пройди ты в этот кабинет, попробуй. Но это все было, это все привело к тому, что, казалось бы, в Соединенных Штатах, которым вообще эти все беженцы из Китая абсолютно безразличные, принимают специальную поправку в законодательство, которое дает возможность юридически приехать им в Штаты. Это как? Это не чудо?
Это ходатайство святого, да. Мы знаем, например, о том, как он, когда вот эта огромная русская община какое-то время проводила на острове, как он обходил его еженочно, и ураганы, которые должны там стирали с лица земли все и всех, они миновали этот остров. И местные жители говорили, ну, на своем, так сказать, языке, они говорили, ну, это происходит потому, что ваш шаман, они так называли владыку Иоанна, каждую ночь обходит остров там с крестом. Вот такой человек. Но он такой человек, потому что он так любил людей, так любил Бога. Поэтому Бог, видя его любовь к пастве, он выполнял его молитвенные просьбы.
Но удивительно ведь то, что где бы он ни служил, его воспринимали как святого очень многие люди, не имеющие никакого отношения к церкви. И при этом все прелести конфликтов с руководством на нижнем уровне он имел до скончания своей жизни.
Его однажды отравили через просфору, и он еле выжил. На него очень много клеветали, он вообще всем мешал, потому что на самом деле со святым вот молиться, когда он на иконе изображен, это просто. А вот жить с ним, с человеком, который знает Бога лично очень близко, и поэтому говорит, вот это правильно, вот это неправильно, совесть тебя обличает, а ты не хочешь себя менять, так как он себя поменял. На самом деле очень тяжело. И интересно, что в жизни его, как уже епископа, на первом месте все равно всегда оставалось его личное молитвенное предстояние Богу. Я вот проиллюстрирую это его таким наставлением. Известно, что он после совершения литургии, а он служил литургию каждый день, он в течение не менее чем часа оставался в алтаре. Особенно это тяжело для всех в воскресный день. Все пришли в воскресенье, остальные дни они работают, пришли, чтобы задать свои вопросы. И в том числе ему, как несущему послушание администрирования. Это тоже послушание, на него тоже даются дары Святаго Духа. Апостол называет это служением управления, по-моему, в послании к Коринфянам. Не будем забывать о том, что вот это перекладывание бумажек, как кажется, да, там подшивание дел, это все тоже, на это получается дар Святаго Духа, это тоже в церкви должен кто-то нести, чтобы не было хаоса. Вот владыка за это отвечал, все его ждут, а он час молится в алтаре, потому что он принял Христа, и он не как мы, внимательно готовился, 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 потом Христос пришел, и мы расслабились. И сразу начинаем болтать, что-то есть там, все. А вот самое главное произошло, Христос в нем, и он не может разговаривать, чтобы не быть опустошенным и это все терять. А все остальное на втором, третьем месте. Понимаете, вот та самая иерархия выстроена. Тот самый признак святости. Если бы он себя в этом вопросе ломал, он бы, наверное, не был самим собой. Вот это, конечно, удивительно. Удивительно, как он миловал людей вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. И католиков, и протестантов. Молился об исцелении, исцеление приходило. Вот. Как он, особенно я часто вспоминаю, как он приехал в Синод, когда его вызвали для того, чтобы согласовать его хиротонию. И он приехал, вообще говорит, что какая-то ошибка вышла, вызвали какого-то другого Иоанна, потому что, ну, я же не могу быть епископом. То есть человек реально жил в таком глубочайшем смирении, что он просто даже не рассматривал такой возможности, ну, потому что епископ, а кто я такой? И когда, интересно очень, это такой, как бы, зарисовка из церковной жизни, когда он пытался от этого уклониться, а большинство святых уклоняются, потому что воспринимают там игуменство или епископство не как какие-то возможности, а как дополнительную ответственность еще и за других людей, не только за себя грешного, окаянного. Вот он выдумывал всяческие слова, и в конце концов он сказал, что, ну, вы видите, я же косноязычный. И один из владык на синоде сказал: ничего, у Моисея были те же проблемы. Мы найдем вам Аарона. Да, и тут уже ему не, это был последний аргумент, ему нечего было уже возражать, когда его стали сравнивать с Моисеем, который действительно был гугнив. Мы знаем это из книги «Исход». Вот, вот такая удивительная зарисовка. Мы ищем дары Святаго Духа в святых людях, это правильно. Я думаю, что в огромном наследии и тысячах страниц воспоминаний о владыке Иоанне каждый из нас может найти, как почти нашем современнике, каждый из нас может найти что-то утешительное, назидательное для себя. Но вот эта логика церкви, когда церковь сначала говорит о Пятидесятнице, потом о всех святых, потом о всех святых русских, потом о региональных святых, она приводит нас к необходимости сузить взгляд для себя конкретно. А какие плоды сошествия Святаго Духа во мне, как в маленькой, но все-таки клеточке этого единого богочеловеческого организма церкви? А есть ли что-то во мне? Другой человек может во мне узнать сошедшего Святаго Духа? Или, наоборот, мне лучше молчать о том, что я принадлежу к церкви, чтобы ее не позорить?
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».